воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение второй главы второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И напомню, что мы читаем отрывок об Антихристе. «Молим вас, братья, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не польстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бог». Вот такое явление, то есть пока такое явление человека греха, который назовет себя Богом и сядет как Бог, не иначе возможно, как прежде свершится отступление. Отступление по-гречески есть апостасия. Отступление от Бога. И вот то, что мы проживаем, ситуация, оно не вчера началось, конечно же. И не то, что вот в такой-то день, 3 года назад, началась апостасия человека. Нет, эта апостасия началась давно. Очень давно. Не 50 лет назад. И даже не 100. То есть не надо думать, что события развиваются очень быстро. Но закончится это отступление человечества от Бога как раз его готовностью принять такого земного Бога. Как только наступит момент, что человечество совершенно отступило от живого Бога, совершенно утратило с ним всякую связь, вот тогда и наступит возможность, явится, будет день, возможность явится явление сына греха и погибель. До тех пор, кто бы ни явился, называющий себя Богом, его не примут, не поймут, его не послушают. Должно настолько свершиться отступление человека, что человек, называющий себя Богом, не только будет принят всеми, но ему должны божеские почести – и воздадут. И здесь возникает такой интересный духовный феномен. Что значит вера в Бога? Ведь эти люди, которые будут строить ему храм, которые поклонятся человеку, называющему себя Богом, ведь они тоже верующие. И они будут считать себя верующими, и по формальным признакам они верующие люди. Они ведь верят в Бога. Поэтому данное существо и назовут Богом. То есть веруют тому, что он называет себя Богом, и поклонятся ему как Богу. Они верующие? Верующие. Они разве атеисты? Нет. Они вполне принимают, да, Бог есть. И этот Бог ходит среди нас, и мы ему построим храм как Богу. Это верующие люди, но это совсем не та вера. И надо вспомнить, что Слово Божье, апостол Иаков, говорит, и бесы веруют. То есть сама по себе вера в Бога, она не является неким таким отличительным свойством христианина, скажем так, или каким-нибудь фактом, который сам по себе достаточен для того, чтобы человек успокоиться о том, что жизнь его гарантирована, обеспечена и в этой и данности до смерти, и после смерти. Он верит в Бога. И многие так говорят, он верит в Бога. И этот верит в Бога, и тот верит в Бога. Да вообще практически все люди во что-то верят. Если даже не в Бога, то во что-то там. Но он просто еще не понимает, что там. Но в принципе он верит в Бога. Ведь совершенным атеистом быть почти невозможно. Человек так устроен, что ему необходимо во что-то верить. И он всегда во что-то верит. И в принципе есть то, это основание, которое объединяет нас со всеми. Так может показаться. Значит, и с бесами. Потому что бесы тоже веруют. Но трепещут. Значит, есть некое качественное отличие веры вообще в Бога. Или вообще веры в Бога. И веры той, которая является спасительной. И есть вера, которая можно обозначить как послушание Богу. А есть вера, которая признает, да, бытие Божье, признает, но жизнь свою строит так, как ему хочется, не принимая тех слов, которые Бог сказал, неверная Богу. Адам верил Богу, он верующий человек. Верующим был сотворен, верующим был, когда искушал его сатана, верующим был, когда искушение закончилось. Но не это спасительно. Спасительна вера Авраама, который жил, между прочим, не в среде атеистов, а в среде всех верующих людей. Все веровали. Все его отец тоже. И все его родственники. И весь город, из которого он вышел, все были верующие. Но его вера была иная. Он поверил Богу. И эта вера вменилась ему в праведность. Он не просто верил в просто Бога. Он поверил конкретному Богу и веру запечатал послушание. Вот эта вера спасительна. И, или иначе, как говорит об этом апостол Иаков, вера без дел мертва есть. Дела послушания Богу, дела следования Его заповедям, доверие Богу этим показывается, это и есть правильная вера. А если человек признает, что Бог есть, и даже ему молится, но жизнь-то строит по своим правилам, по своим нормам, то эта вера ничего не дает человеку. Она не является ни добродетелем, ни качеством, ничем. Некоторые атеисты, может быть, 100 раз лучше подобных верующих, если они честные люди. У них, быть может, больше шансов найти Бога, потому что они восприимчивы к истине, если они действительно честные атеисты, если такое бывает. Так вот, именно о таком состоянии и говорит Христос в известном отрывке из прощальной беседы своей с учениками, самое начало 16 главы. Вот слова его звучат так. «Изгонят вас, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать потому, что не познали ни отца, ни меня». То есть убивающие учеников Христовых будут убивать, думая, что тем служит Бог. Это не совсем по временам учеников. Это как раз слова о временах последних. Потому что в тот день будут такие верующие люди, которые ради служения избранному ими Богу будут убивать последних служителей Христа. Будут изгонять их и убивать. Потому что для них они будут мракобесы и извращенцы. Верят в какого-то распятого Христа, когда вот он, тот самый Бог. Разве не одна у нас с вами вера? Вот пришел Бог, почему вы одни, христиане, не хотите ему поклониться? Все поклоняются, все народы приняли, что это есть Бог. Одни вы только упертые, не хотите признать очевидности. Все принесут все к ногам этого Бога. Найдется несколько людей, которые не захотят этого сделать, потому что скажут, что это ложный Бог. И вот их-то и будут изгонять, думая при этом, что они служат Богу. И почему они так будут делать? Потому что, говорит Христос, они не познали ни Отца, ни Меня. Таким образом, вера вот такая, она противоположна познанию Бога. Вера Авраама, она и есть познание Бога. Он слышал голос его, он познал. И голос Божий не спутает ни с кем. И чем больше он верит, тем больше познает Бога. А вера, которая как у бесов, люди – это существа, не знающие Бога. Они знающие, что Бог есть, но не знающие Его, не прикоснувшиеся к Нему. Для них есть факт бытия Божьего, но соединиться с Ним они не хотят. Вот это два разных состояния. Вера, которая приводит человека к соединению с Богом, а значит, к любви Божьей, это одно. Вера, которая категорически встает препятствием к богопознанию, человек не хочет знать Бога, не хочет слышать о Боге, не хочет слышать Его слова, внимать словам откровения Божьего или то, что исходит от Бога, он не хочет. Это значит, человек не перестает ведь, не отрицает бытия Божьего, он признает, только он не хочет Его слушаться. Таким образом, он говорит, что я не хочу ничего тебе, о тебе знать. Ты живи своей жизнью, Бог, а я буду жить своей жизнью. Я не против, чтобы ты существовал, только не вмешивайся в мою жизнь. Давай будем жить параллельными мирами. Вот это состояние очень пагубно для человека, и оно проводит такой водораздел, который грозит затянуться в вечность.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Далее апостол Павел пишет, начиная с 5 стиха. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Тайна беззакония уже в действии. Это говорит апостол Павел в самом начале первого века. Не в 11-12 веке, когда орден рыцарей храма, храмовников, тамплиеров, действительно, казалось бы, возымел задачу восстановить храм Иерусалимский. Не в 17, 18, 19 веках, когда сначала в Европе, потом в России появились масонские движения, масонские организации, которые действительно помогли осуществить, помогли, я подчеркиваю, осуществить революции в европейских странах и в России. Не в 20 веке вдруг тайна беззакония открылась, когда был создан таинственный билдербергский клуб или еще некие другие тайные организации, которые готовятся к захвату власти над миром. Это все не новое. Тайна беззакония началась очень давно. Даже не во времена апостола Павла. Оно началось в день, когда согрешил Адам. Тайна беззакония – это совет змии. Вот есть известный сюжет, и иконографический, и поскольку иконографический он более известен, изображенный преподобным Андреем Рублевым, называемый «Привечный совет», на котором решается судьба человека. Творить или нет человека. Если творить, то значит его придется спасать. А спасать его можно только став человеком. А стать человеком Богу означает смерть. Другого ничего не дано. Надо на это решиться. Бог должен умереть. Один из лиц Святой Троицы. Вот как привичный совет решает акт творить или не творить, так какой-то совет был и у падших ангелов. Как сделать так, чтобы человек не торжествовал над ним, чтобы он не был счастлив, чтобы он не достиг полноты блаженства. И у них есть свой совет, о котором мы ничего не знаем, да, наверное, и ни к чему человеку это знать. Тайна беззаконий, но он замыслил, лукавый дух, мудрый, замыслил этот беззаконие и придумал себе, что можно сделать, чтобы увлечь людей в погибель. И делает это. И дальше плетет сеть о том, как бы погубить людей. Плетет их долго, учит Каина, как убить брата Авеля, внушает разные другие мысли, в конце концов все касается, кончается потопом. И вот создается некая область, которая на иудейском языке звучала как, то есть в иудейской Библии звучала как Шиол, мы привыкли называть ее Адом, некая область, в которой царствует этот падший дух и торжествует победу над родом человеческим. Он обманул, обхитрил, и люди гибнут, все люди теперь его. Такая вот у него мысль, такая у него идея у падшего духа. Это все тайна беззакония, беззаконный его замысел. Он планирует о том, что однажды он не только над мертвыми, но и над живыми захватит власть. И полностью все человечество во веки веков навсегда будет его. Он так планирует. И вдруг неожиданно, он же, несмотря на свою мудрость, не знает всего. Рождается человек. Рождается натурально, от женщины рождается человек. Он подозревает, что с рождением этого человека что-то не так. И он его искушает, как человек, планируя победить его. И видя, что дарования этого человека необыкновенные, он планирует увлечь его в свой замысел для того, чтобы через него захватить власть над миром. Его сделать тем самым сыном беззакония. Но, как мы все знаем из Писания, из повествования, Христос не спроверг ухищрения сатаны, и он отдалился от него до времени, сказано. Время прошло, и он является снова, глумясь над Христом и распиная его, и думая, что теперь-то он точно победил. Что, наконец, самый лучший из праведников, совершенный человек, который не хотел ему служить, Он его победил, и никто его не защитит. Отец не защитил его, он отдан ему. Значит, если этого человека он пожрет, сожрет, проглотит, больше никто и никогда не сможет ему помешать царствовать над людьми. И он торжествует, когда Христос умирает, когда его снимают с креста, когда кладут во гроб. Но потом случается нечто им непредусмотренное. Как об этом очень поэтично, образно, красиво повествуют тексты православных богослужений, особенно богослужение Ктоиха, пасхальное богослужение. Ад, где твоя победа? Восклицает еще пророк Осия, и мы вместе вслед за ним пасхальные дни об этом постоянно помним. Как это впервые сказал, пожалуй, святитель Григорий Ниский, Христос поймал этого лукавого духа как бы на крючок. Он приложил ему приманку, от которой он не мог отказаться. Он клюнул, проглотил наживку и оказался пойманным сам. Разумеется, премудрость Божия перехитрила свое мудрое творение. Не случайно в богослужебных книгах есть такое слово «всехитрец». Называется так Бог Слово. Он перехитрил хитрого. Он под видом человеческой плоти дал проглотить свое божество. И ад разрушился, и сила князя тьмы стала бессильной, и торжество его действительно исчезло. И вот тайна беззакония, возвращаясь к этой теме, она не вчера началась. Это древний замысел лукавого духа. И он знает, что он делает. Он мудр. Он не так глуп, как иногда некоторые его рисуют. И замысел его действительно очень глобален, серьезен. И действительно он достигнет своего. Он действительно воцарится над миром. Он действительно добьется того, что люди поклонятся человеку, которого он поставит во главе человечества, поклонятся ему как Богу. Но дело-то не в этом. Дело не в тайне беззакония как таковой. Вот о чем забываем мы сейчас. Завороженные, иначе это сказать нельзя, буквально как люди, смотрящие в глаза кобры, или в бездну пропасти, мы завороженные видим, как творится тайна беззакония, понимая, что сделать с этим мы ничего не можем. И впадаем либо в отчаяние и уныние, либо пытаемся какими-то усилиями, обличительными книгами, речами, проповедями разрушить тайну беззакония. Как это может сделать человек? Разрушить тайну беззаконие мудрейшего из сотворенных существ. А апостол Павел определяет просто. Он пишет, мы же всегда, то есть тайна беззакония в действии, но мы же всегда должны благодарить Бога за вас, за избрание ко спасению. Пусть она идет своим чередом, но есть другая реальность, есть спасение человека. И мы должны неустанно благодарить за то, что Он спасает нас. И если мы будем жить в состоянии этой спасенности, если будем жить и приносить плоды Святаго Духа, то не свершится апостась. Она не сможет произойти. Проблема в том, апостасии, отступление человечества, что погаснут светильники. А если все светильники погасли, как разогнать темноту? Кричать о том, что неверующие погружены во мраке, есть безумие. Как можно кричать разбитой лампочке, что Как можно кричать разбитой лампочке, чтобы она давала свет? Как можно кричать безногому, чтобы он ходил? Как могут неверующие быть светильниками? Как они могут познать Бога, если они во тьме? Все слова Писания обращены к верующим, те, которые уверовали. Они должны быть светильниками, и тогда в мире не наступит темнота, апостасия, отступление не наступит. Вы свет мира, говорит Христос, пока вы светите, ночь не наступит. Вы соль земли, если соль потеряет силу, то что с ней делать? Как еще предохранить гниющий мир от порчи? Все слова Писания обращены к христианам. Христиане должны светить и быть солью. Все это атрибуты благодати Святаго Духа. Пока христиане живы Святым Духом, никто не сможет победить церковь, потому что врата ада ее не одолеют. А пока она сияет в мире, не сможет мир погрузиться во тьму, как бы это ни хотело те, которые придумали тайну беззакония. Они ее давно придумали и давно бы осуществили, если бы был взят удерживающий теперь. Пока удерживает от падения удерживающий, и это, конечно же, благодать Святаго Духа, то не сможет тайна беззакония свершиться. Весь вопрос в христианах. Могут ли они быть солью земли и светильниками мира?
Поклонимся святому Христу воскресению, всего приди крестом радость всему миру.